Эти лекции – часть суперкурса «История русской культуры», выпущенного в рамках онлайн-университета «Арзамас». На сайте «Арзамас Academy» вы сможете не только послушать лекции, но и узнать больше о главных событиях русской культуры, получить списки необходимой литературы, а главное – попытаться сдать экзамены и побороться за призы.
Онлайн-университет «Арзамас». Суперкурс «История русской культуры». Модуль 4. От Николая I до Николая II. Лекция 4. Автор Андрей Мороз. Фольклор и всплеск интереса к культуре простого народа.
В 1836 году умер писатель Алексей Перовский, более известный нынешней публике как Антоний Погорельский, автор детской сказки «Черная курица». Между тем, он был создателем нескольких повестей с мистическим таким характером в романтическом духе, и современники много спорили о этих повестях. Этот мистический характер был навеян Погорельскому сказками и сочинениями Гофмана, и в большой степени был навеян именно западной литературой, а не родными, так сказать, верованиями и преданиями. Тем не менее, Погорельский и сам пытался собирать и записывать фольклор, прежде всего, такого вот таинственного и мистического содержания о провалившихся домах, таинственных местах, проклятых постройках и так далее, нечистой силе. Когда Погорельский умер, управляющий его имение весьма рассудительно распорядился его архивом, использовав тогда на модные в то время котлеты с попельотками. На косточку котлеты наматывался бантик или ленточка из бумаги, и таким образом это подавалось к столу. Среди всего прочего, такая судьба постигла и записи фольклорных текстов, сделанные самим писателем. Трудно предположить, какое еще количество бумаг, содержащих записи фольклорных текстов, постигла та же или похожая судьба. Однако даже того, что до нас дошло и чем мы располагаем сейчас, достаточно, чтобы показать, какой был масштаб интереса читающей и пишущей публики к тому, что называется фольклором, уже в первой трети XIX века. По большей части этот интерес был продиктован соображениями литературного творчества. Сентименталисты и вслед за ними романтики нуждались в материале для изображения, как тогда было принято говорить, души народа, для описания таинственного, скрытого от очей мира. Многие литераторы первой трети XIX века, Жуковский, Кюхельбекер, Вяземский и многие другие, ставили перед собой задачу, пользуясь их же словами, показать истинно народную душу, создать истинно народную поэзию, то есть такую, которая бы отражала народный дух, народную нравственность и древние обычаи. Естественно, представления о том, что такое этот народный дух и что такое эти древние обычаи, были крайне условными и создавались в основном на материале прочитанных западноевропейских, прежде всего, немецких литературных произведений. Однако этот интерес побуждал и к действию, активному действию по собиранию фольклора, и многие из писателей первой трети XIX века или сами, или с помощью своих товарищей, живущих в поместьях, или с помощью широкой даже в каком-то смысле рассылки писем с просьбой собирать народные предания, песни и обряды, действительно записывали фольклорные тексты. Отраженные в литературе, по большей части эти фольклорные верования превращались в обезличенное, такое общее, характерное для вообще западноевропейской и среди ней и русской литературы, описание чего-то не очень понятного, но зато как казалось тогда, выражающего народный дух. Однако среди литературных произведений этого времени попадаются и такие, в которых описание фольклорных обрядов, верований или изложение сюжетов легенд и преданий зафиксировано почти документально. Это можно сказать о Светлане Жуковского, в которой автор почти документально точно отображает гадания и верования. Это же можно сказать о Евгении Онегине Пушкина и еще некотором небольшом количестве литературных произведений. Однако серьезный, почти научный интерес к собиранию фольклора не просто как проявление народного духа или материала для творческой переработки, но как к самоценной изящной словесности, достойной восхищения, зарождается к началу 30-х годов. Первые решительные шаги в этой области были сделаны Петром Киреевским, славянофилом и внучатым племянником Жуковского. В 1831 году он начинает работу над колоссальным и уникальным проектом по собиранию и изданию народных песен. Идею Киреевский вынашивал вместе с другом, поэтом Николаем Языковым, принявшим активное участие в записывании этих песен. А осуществить замысел помог Святослав Раевский, друг Лермонтова, сосланный в Петрозаводск за распространение стихотворения «Смерть поэта» и ставший там первым редактором газеты «Олонецкие губернские ведомости». Именно в этой газете, точнее, в приложении, прибавлении, как тогда говорилось, к ней, в 1838 году Раевский разместил заметку, содержание которой было навеяно общением с Киреевским и Языковым. В ней Раевский писал так: «Изучение и описание каждой страны составляет непременную обязанность образованных туземцев. И как благородно участвовать в этом подвиге, как лестно передать потомству свои наблюдения, может быть, произведение лучших минут жизни. У кого душа способна к наслаждениям возвышенным, кто чувствует долг заплатить за свое образование и исполнить обязанности гражданина принятием участия в литературном труде народа, труде, служащем обозначением степени развития умственной его жизни, тот при первой возможности не отстранится предприятия, которого цель есть приведение в известность и через то доставление правительству способов увеличить благосостояние той страны, в которой он жительствует, и не имеет права желать ей оставаться в невежественном бездействии». Это был призыв записывать и присылать записи на адрес Петра Языкова, брат поэта. Высказанное в записке Раевского противопоставление образованных классов как тех, кто обязан заплатить за свое образование, и простонародье как создателя и хранителя высокой словесности, дошедшей до нас из глубин древности, еще не несло оттенка вины перед народом, который появится позже, но уже определяло задачи исследователя. Надо собрать и сохранить наследие, то есть увеличить благосостояние страны. Собрать как можно больше песен из разных губерний можно было только совместно, призвав на помощь друзей и неизвестных единомышленников. Свои записи Киреевскому переправляли и Пушкин, и Гоголь, и Языков, и Кольцов, и Даль, и Ознобишин, и Вельтман, и многие другие. Масштаб проекта, предпринятого Киреевским, превосходил практически все, что было на ту эпоху известно и в России, и на Западе. Попытки Кирши Данилова, Чулкова, Сахарова кажутся ничтожными по сравнению с масштабом деятельности Киреевского. Сопоставить его можно только с девятитомным собранием сербских народных песен, собранным практически единолично и изданным Вуком Караджичем. Киреевский ставит перед собой задачу собрать как можно более полное собрание, которое могло бы продемонстрировать все богатство и разнообразие народной поэзии. Впервые была сформулирована задача записать песни в таком виде, в каком они были услышаны, то есть буквально, пусть даже в искаженном виде. Так предполагалось достичь и полноты, и верности материалу. Всего было записано несколько тысяч текстов. В 1836 году выходит в свет трехтомник «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков», составленный Иваном Петровичем Сахаровым, медиком, а также археологом и этнографом-любителем. Эта книга, составленная отчасти из собственных или предоставленных ему другими людьми записей, отчасти по опубликованным ранее материалам, по современным меркам едва ли может быть сочтена хоть сколько-нибудь достоверным источником. Сахаров допускал значительные искажения, в том числе и сознательные, там, где ему не хватало доказательств аутентичных. Однако в свое время сказания стали бестселлером, пережили за вторую половину XIX века с десяток переизданий и послужили источником вдохновения не только для таких ученых, как Буслаев, Афанасьев, Костомаров и другие, но и для множества писателей, обращавшихся к теме народа. Белинский, впрочем, не слишком разбиравшийся в фольклоре, характеризовал труд Сахарова как сокровищницу положительных сведений о разных фазах прежней русской жизни. В 1860-е годы попытки заглянуть в древность через фольклор становятся заметно более решительными. По мере накопления фольклорного материала и проникновения западных научных теорий на русскую почву появляются концепции, объясняющие древнее происхождение фольклора. Так Федор Буслаев и Александр Афанасьев переносят на русскую почву, разрабатываемую Куном, Максом Мюллером и братьями Гримм, мифологическую теорию, согласно которой народные сказки и верования – это обломки древних арийских мифов. Их возможно реконструировать, сравнивая современные записи русского фольклора с античными, индийскими, германскими и другими мифами и фольклорными текстами. Мифы же, которые служат в позднейшую эпоху источниками поэтических образов, сами, в свою очередь, возникают из буквально понятых поэтических метафор, при помощи которых первобытный человек осмыслял окружающий мир. Чтобы восстановить древние мифы, необходим исчерпывающий материал, и приверженцы мифологической теории начинают собирать и издавать сказки. Так в Германии появляются сказки братьев Гримм, также в России появляется знаменитое и до сих пор одно из наиболее объемных собраний русских сказок Александра Николаевича Афанасьева. Приверженность определенной теории сказалась на аутентичности изданных и Гриммами, и Афанасьевым сказок. И те, и другой заметно вмешивались в источники, редактировали, компилировали, а то и заимствовали сказки вовсе не из той среды, которой их приписывали. У Афанасьева, например, приводятся литературного происхождения лубочные сказки. Помимо собрания сказок, Афанасьев печатает огромный теоретический труд, основанный на анализе колоссального количества доступного в то время фольклорного и мифологического материала, в котором он излагает свою теорию – поэтические воззрения славян на природу. Название этого трехтомного труда, изданного в 1865-69 годах, как нельзя лучше соответствует его концепции. Именно поэтический взгляд на природу, осмысление природных явлений посредством метафор, а затем оживление этих метафор, понятых буквально, приводит к формированию мифов, а затем происходит их распад на отдельные сюжеты, мотивы, образы, легшие в основу сказок, былин, заговоров и верований. Белинский не случайно взялся писать рецензии на сказания русского народа Сахарова. Критик был одним из идеологов натуральной школы, объединения литераторов, выступавших за предельную верность действительности в творчестве и за изображение неприглядных сторон жизни, за поднятие и обсуждение социально значимых вопросов. Поэтому он не мог остаться в стороне от столь важной материи, как культура низших слоев общества, которой должны отражаться чаяния этих слоев. В одной из статей, посвященных фольклору, он пишет: «Противоречие общественности с разумными потребностями и стремлениями человеческой натуры становит общество в трагическое положение. В нашей народной поэзии бездна трагических элементов, свидетельствующих о глубине и страшной силе русского духа, который, попавшись в противоречие, мстил и себе самому, и всему окружающему». Белинский так высказывается насчет содержания физиологии Петербурга, первого сборника очерков писателей натуральной школы. «Лучшие из них, то есть из статей сборника, петербургский дворник Луганского и петербургские углы Некрасова. Первое есть мастерской очерк, сделанный художнической рукою одного из оригинальнейших явлений петербургской жизни, лица малоизвестного в Москве и совсем неизвестного в провинции. Это одно из лучших произведений Луганского, который так хорошо знает русский народ и так верно схватывает иногда самые характеристические его черты. Одна газета, не надо говорить какая, изъявила свое неудовольствие, что дворник Григорий дождался чести видеть себя предметом литературного изображения. Пусть эта аристократическая газета толкует о чиновниках, а мы будем читать дворника Луганского». За псевдонимом Луганский стоит никто иной, как Владимир Иванович Даль, автор первого русского диалектного словаря, составитель пословиц русского народа, в который вошло чуть ли не 50 тысяч текстов, а также ряда фольклористических работ. Даль сотрудничал с Киреевским и Афанасьевым, передавая им записи сказок и песен. Но главное, он был и слыл удивительным знатоком фольклора и русских диалектов. Сам Даль писал про свое увлечение так: «Во всю жизнь свою я искал случая поездить по Руси, знакомился с бытом народа, почитая народ за ядро и корень, а высшие сословия за цвет или плесень, по делу глядя. И почти с детства смесь нижегородского с французским», цитата из Грибоедова, «была мне ненавистна по природе». Далее Даль упоминает о зарождении своего интереса к народной речи в 1819 году. «Я на пути в Николаев записал в Новгородской губернии дикое тогда для меня слово «замолаживает». Помню это и до ныне». Начав в 1819 году, Даль собирал слова живого, как он говорил, великорусского языка большую часть жизни, выпустив словарь уже в 60-х годах. Острый слух и лингвистическое чутье писателя не раз становилось темой анекдотов, то высмеивающих страсть автора записывать слова, то выражающих особое восхищение его знанием диалектов. Историю с упомянутым словом «замолаживать» так описано в газете «Ворошиловградская правда» за 1936 год. В марте 1819 года из Петербурга в Москву ехал на почтовых молоденький мичман. Было холодно. Ямщик из Зимогорского яма поглядел на небо и ободряюще сказал озябшему мичману: «Замолаживает». Мичман не понял, как это замолаживает. Ямщик объяснил. Тогда мичман торопливо вынул записную книжку и с стынущими на морозе пальцами записал: «Замолаживать, иначе пасмурнить. В Новгородской губернии значит заволакиваться тучами. Говоря о небе, клониться к ненастью». Так была сделана первая запись в записной книжке Владимира Ивановича Даля. Несколько позже возникает анекдот, пародирующий это описание. «Замолаживает, однако», — сказал ямщик, указав на хмурое небо. Даль закутался в шубу и записал в записной книжке: «Замолаживает, быстро холодает». «Замолаживает», — повторил ямщик, — «надо бы потолопиться, барин». В паре с Далем Белинский упоминает Некрасова как автора выдающегося очерка «Петербургские углы». Некрасов прокладывает свой путь в литературе. В непоэтическое время он начинает писать стихи на непоэтические темы непоэтическим языком и становится одним из самых спорных литературных авторитетов XIX века. Поставив перед собой задачу не только обратить внимание образованных классов на бедствие русского народа, но и стать известным и читаемым самим народом, Некрасов во многом преуспел. Настолько преуспел, что его стихи покупают крестьяне и рабочие в лавках и у разносчиков лубочной литературы, а целый ряд стихотворений начинает исполняться как народные песни. В поэзии Некрасова широко используется диалектная и разговорная народная лексика, цитируются и стилизуются фольклорные тексты, появляются многочисленные мотивы и образы из сказок и песен, поговорки, пословицы и загадки. При этом, однако, Некрасов не был очень глубоким знатоком фольклорной традиции и во многом пользовался опубликованными ранее сборниками фольклорных текстов, в том числе сказаниями русского народа Сахарова, пословицами русского народа Даля и сборниками разных песен. В поэме «Коммуна рассижить хорошо» плач Матрёны Тимофеевны по Дёмушке почти дословно повторяет одно из похоронных причитаний, записанных известным собирателем Эльпидифором Барсовым от Ирины Федосовой. В 1867 году преподаватель Олонецкой духовной семинарии в Петрозаводске Эльпидифор Васильевич Барсов, любитель и собиратель древнерусских рукописей и фольклора, случайно услышал от своего квартирного хозяина про Ирину Федосову, которая искусно причитает на похоронах и свадьбах, и попросил познакомить его с нею. Знакомство состоялось, и Барсов, восхищенный талантом «вопленицы», как тогда говорили, стал от нее регулярно записывать причитания и песни и публиковать их. В 1872-86 годах он издал первое в российской фольклористике собрание плачей, произведшее фурор у интересующейся публики под названием «Причитания Северного края». Значительная часть текстов была записана от Федосовой. Федосова, однако, не была обыкновенной деревенской плакальщицей. Она была талантливой народной поэтессой, как назвал ее известный фольклорист XX века Кирилл Васильевич Чистов. Знала себе цену. Несколькими годами раньше у нее же записывал песни Павел Николаевич Рыбников. Жила Федосова на тот момент не в деревне, а в Петрозаводске и разыграла с Барсовым неплохую партию. Когда восхищенный любитель народной словесности предложил ей платить за причитания, она взялась их импровизировать с таким рвением, что весьма удалилась от аутентичного жанра причитаний. Значительная часть записанных от нее текстов может быть названа стихами, песнями, но никак не причитаниями. Тем не менее, Федосова и Барсов сделали друг другу славу. Барсов стал открывателем причитаний для интересующейся публики, а Федосова сделала карьеру народной сказительницы и выступала в Нижнем Новгороде, Москве и Петербурге. Наряду с многочисленными фольклорными текстами, которые в большей или меньшей полноте воспроизводятся в «Коммуну рассижить хорошо», в поэме выведен и образ фольклориста. Странный персонаж, который разговаривает с мужиками, который выпивает с ними и подносит им, про которого мужики не понимали, какого он роду звания, однако звали барином, как пишет Некрасов, слушает, нахваливает, а то и сам поет крестьянские песни. Похвалит Павел песенку, 5 раз споют, записывай. Понравится пословица, пословицу пиши. Но он же пытается внушить мужикам мысль о том, что они не вполне правильно живут. Позаписав достаточно, сказал им Веретенников, умны крестьяне русские, одно нехорошо, что пьют до одурения, во рвы канавы валятся. Обидно поглядеть. Павлуша Веретенников напоминает последователя идей писателей некрасовского современника Павла Рыбникова. Рыбников входил в политический тайный кружок вертепников, совмещая деятельность по собиранию фольклора с политической пропагандой, и был сослан на север, в Петрозаводск, где занялся собиранием народных песен. Результатом стал знаменитый 4-томник «Песни, собранные Павлом Николаевичем Рыбниковым». Как человек, ходивший в народ, Рыбников испытывал большой интерес к исполнителям, и этот интерес вылился в совершенно новый по тем временам подход к собиранию и изданию песен. В его собрании они расположены не по сюжетам и не по жанрам, а по исполнителям, причем в начале каждого раздела даются их словесные портреты. Впервые в истории собирания фольклора в России он подан как результат творчества конкретных людей, имеющих имя, биографию и характер. Ощутимым скачком, произошедшим в 1860-70-х годах, дело собирания и изучения фольклора и говоров народов России обязано политическому сыску, как это ни странно. Борясь с вольнодумством и неблагонадежностью, государство отправило в ссылки целый ряд образованных и интересующихся людей, которые, кто от скуки, а кто по призванию, стали заниматься собиранием местного фольклора, описанием местного быта и языка, в результате чего наука заметно обогатилась. Так в Волонецкой губернии оказался Павел Рыбников, в Архангельской – Петр Ефименко и Павел Чубинский, в Саратовской – Николай Костомаров. Также точно сосланные в Сибирь Лев Штернберг, Владимир Богорастан, Владимир Йохельсон, Эдуард Пекарский, Алексей Макаренко, Лев Левенталь и другие положили основу изучению этнографии народов Сибири. Обостренное чувство социальной ответственности перед низшими сословиями возникло в немалой степени вследствие долгого и сложного пути, которым интеллигенция через культурный интерес пришла к пониманию собственной ответственности за пропасть, отделяющую ее от народа. Для этого важно было увидеть в человеке из народа носителя культуры, пусть иной, не всегда понятной, отчасти странной, иногда смешной, иногда неприемлемой, но все же собственной культуры. Затем пришлось научиться переводить язык этой культуры на язык собственный и понимать ее. Потом научиться понимать без перевода. И, наконец, разглядев за культурой человека, признать, что он, носитель этой культуры, такой же человек, со всеми теми же особенностями, что и ты. Это понимание многих побуждало к действию. В 60-е и 70-е годы XIX века хождение в народ за песнями совмещалось время от времени с задачами просвещения и пропаганды новых идей. Иной подход сформулировал и отчасти осуществил Лев Толстой. Будучи знаком и с крестьянским бытом, и с фольклором, он писал на фольклорной основе сказки для чтения в созданной им Яснополянской школе для крестьянских детей. Детям проще было усваивать грамоту, когда они читали тексты, знакомые или похожие на те, что они слышали дома. Но и просветительская деятельность Толстого и его опрощение были направлены скорее не на народ, а на дворянство, с тем, чтобы показать на деле, как осуществлять идеи, сформулированные им в работе «Так что же нам делать?». Толстой проповедует отказ от дворянских привилегий и от излишеств, доставляемых богатством. Призывает к простой жизни, в которой нужно ограничиться только необходимым, и сам ведет такую жизнь. Он ходит в крестьянской одежде, пашет землю. Опыт Толстого и его идеи получили большую известность и распространение в виде толстовства. Последователи учения графа в 1880-х годах пытаются подражать его образу жизни, философии и религиозным воззрениям, организуются в толстовские колонии. Такие колонии существовали тогда в Закавказье, в Тверской, Симбирской, Харьковской губерниях и даже за границей. Однако в целом общество не приняло толстовство и иронизировало над крестьянствующим графом в анекдотах. «Утро. Граф Лев Николаевич Толстой на террасе своего яснополянского дома, одетый в льняную белую рубаху, подпоясанную веревкой, в холщовые штаны, босой, читает газету и пьет кофе. На веранду выходит лакей в бархатном камзоле, шитом золотом и сафьянных сапогах, в белых перчатках. Язычным голосом говорит: «Ваше сиятельство, пахать подано». За XIX век общество прошло путь почти от полного отсутствия интереса к фольклору до восприятия его как важнейшей и незаменимой части отечественной культуры. В конце XVIII – начале XIX веков народная словесность воспринималась как забавная диковинка. В конце XIX столетия трудно уже представить себе образованного человека, у которого не было бы представления о крестьянской культуре, пусть даже опосредованного изящной словесности. Такой стремительный разворот именно в это время неудивителен. Интерес общества к какому-либо явлению возникает тогда, когда оно начинает становиться заметным и осознается как новое и незнакомое. В XVII и особенно в XVIII веке культурные различия между низшими и высшими сословиями увеличиваются. Дворянство в большей степени ориентировалось на западную культуру. Фольклор перестал осознаваться как свое, хотя и не считался еще достойным внимания. Однако на рубеже XVIII и XIX веков тоже под влиянием западных веяний возникает увлечение низшим сословием и его традицией. Крестьянская культура не стала еще объектом исследования, скорее она воспринималась как курьез или свидетельство незатронутого цивилизацией сознания, в чем, впрочем, в это время виделись большие плюсы. По мере возникновения новых теорий, народная культура служила источником новых сведений и аргументов. Романтики в ней искали неизвестного и таинственного, славянофилы – истинного и родного, западники – сферы, куда, наконец, должна проникнуть западная цивилизация, историки – свидетельство о древнейшей истории, мифологи – следов архаической мифологии, народники – благодарной почве для просвещения. Несколько позже коммунисты – выражение классового сознания угнетенных масс, а заодно искусство, которое можно противопоставить искусству господствующих классов. И каждый находил, кто чего искал. Народная культура оказалась настолько разной, многогранной и сложной, что всегда можно было выбрать из нее нужное, не заметив остального. Так одни восхищались лирической поэзией, не замечая суеверий, другие – историческим эпосом, игнорируя сказки, третьи – поэзией заговоров и заклинаний, не замечая магических свойств этих заговоров, четвертые – запрещали религиозную поэзию, пропагандируя трудовые песни. И всегда, начиная с самого зарождения интереса к фольклору в середине XVIII века, все говорили о нем как об отмирающем явлении, а между тем оно все еще живо.
В следующей лекции Демиана Робекини расскажет о русском писателе на Западе.